Добрый день, уважаемые коллеги. Наш с вами совет по развитию местного самоуправления не занимается освоением больших, крупных, для каких угодно месторождений нефти, газа. Мы в рамках этого совета не занимаемся вопросами освоения космоса, либо Арктики, строительства подводного, надводного флота, авиации. Все это очень важно для страны, все, что я перечислил. Но вопросы, которыми мы занимаемся в рамках совета, они, казалось бы, такие простые, тривиальные, вроде бы и текущие. На самом деле от качества решения этих вопросов в значительной степени зависит главное – уровень жизни граждан России. А, собственно говоря, в этом и есть основная цель работы любого уровня власти. Начну с того, что состав Совета по развитию местного самоуправления, которому в этом году исполняется 10 лет, недавно был существенно обновлен. Теперь в него входят представители всех типов муниципальных образований, от крупных городских округов до небольших сельских поселений. Не менее важно и то, что Совет объединяет представителей муниципалитетов из всех федеральных округов. Рассчитываю, что это повысит эффективность нашей с вами совместной работы. Сегодня предлагаю проанализировать принципиальный вопрос. Как строится работа органов местного самоуправления по активному привлечению граждан в решение проблем городов, сел, поселков? Насколько полно учитываются мнения людей, их инициативы и предложения? Именно с этих позиций рассмотрим направление дальнейшего развития местного самоуправления в нашей стране. Муниципальный уровень власти максимально близок к людям, к их реальным заботам, а значит, диалог, стремление получить обратную связь должны быть приоритетом в работе местной власти. Только при постоянном, неформальном, заинтересованном общении с жителями можно узнать, почувствовать, что их действительно волнует. И вместе с гражданами добиваться решения насущных задач, строить планы развития. Востребованность таких подходов возрастает с каждым годом. В нашем обществе появляется все больше граждан, которые проявляют свою инициативу. Больше добровольческих инициатив мы видим, в том числе и на местном уровне. Люди стремятся сделать что-то нужное, полезное. У них немало конструктивных идей, предложений. И главное, есть желание воплотить их в жизнь. Очень важно, чтобы со стороны власти было такое же встречное желание услышать, понять предложения инициативных граждан или инициативных групп. Я не раз говорил, что игнорировать идеи и предложения граждан, заниматься бюрократическим футболом категорически неправильно. Неравнодушное, деятельное отношение людей к проблемам – это огромная ценность и очень хороший резерв качества нашей работы. Необходимо всемерно поддерживать таких граждан. Для этого у нас действительно целый ряд механизмов имеется. Это и публичные слушания, и территориальное общественное самоуправление, и местные референдумы, и другие инструменты. Сегодня рассмотрим практику их применения в различных регионах. Свой достаточно интересный опыт вовлеченности граждан в решение задач местного самоуправления есть и здесь, в Кировской области. Это и проект поддержки местных инициатив, которые выдвигают граждане, и так называемый народный бюджет, в рамках которого жители участвуют в выработке конкретных направлений использования денежных средств. Одно из ключевых направлений, требующих максимально тесного взаимодействия между жителями и местной властью, это благоустройство. Мы приступили к реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Из бюджета в текущем году на эти цели выделено 25 миллиардов рублей. Напомню, когда мы запускали этот проект, его принципиальным условием было участие жителей в определении приоритетов благоустройства. Обустраивать придомные территории, парки, общественные пространства необходимо, безусловно, с учетом мнения граждан, которые проживают на этих территориях, так как это действительно нужно людям, а не так, как удобно тем, кто организует работу. Особо подчеркивал это и в послании Федеральному собранию. К сожалению, не все руководители это услышали. И не везде это условие было воспринято как обязательное. Кто-то решил, что можно отделаться имитацией учета мнения жителей. И таким образом проявил явное неуважение гражданам. Скажу больше, даже пренебрежение. При таком бюрократическом отношении толку, безусловно, не будет. Ни с благоустройством, ни, что самое главное, с доверием со стороны граждан. и совсем другой результат в тех муниципальных образованиях, где жители активно включаются в работу по благоустройству. Формируются действительно современные среды для жизни и бережное, ответственное отношение людей к своему двору, к своей улице и к городу в целом. Давайте приступим к работе. Слово министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаилу Александровичу Меню. Пожалуйста, Михаил Александрович.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники заседания Совета, сегодня в стране существует целый набор форм участия людей в решении вопросов местного значения. Это, во-первых, классические инструменты, такие как инициативное бюджетирование, правотворческие инициативы граждан и их участие в территориальном самоуправлении. Все чаще для получения оценки жителями тех или иных инициатив используются онлайн-инструменты, такие как сайты, приложения, опросы, проводимые через интернет. В последние годы широкую популярность набирают и волонтерские, и добровольческие проекты. Люди активно используют ресурсы социальных сетей, онлайн-площадки для продвижения своих инициатив, сбора средств и поисков сторонников проектов благоустройства и приоритетного проекта ЖКХ и городская среда, а этот проект сегодня стал как раз дополнительным импульсом для развития местного управления и обратной связи с людьми. В 2017 году страна впервые в своей истории приступила к реализации проекта по формированию комфортной городской среды, который реализуется системно с федерального уровня при федеральной методической и финансовой поддержке. И решения, принимаемые в рамках приоритетного проекта, проходят экспертное и общественное заключение. Перед нами стоит масштабнейшая задача. До сих пор в России не было системного, целостного подхода к городской инфраструктуре на всех уровнях. Для создания этой системы и реализации первых проектов выделены значительные ресурсы. В этом году, помимо того, что 25 миллиардов рублей из федерального бюджета выделено, у нас вместе с софинансированием из региональных бюджетов этот общий объем 42 миллиарда рублей. В рамках проекта муниципалитета с населением свыше 1000 человек обязаны принять современные правила благоустройства, выстроить системы уборки, озеленения и освещения городов. Регионами и муниципалитетами принимаются 5-летние программы, в которых войдут все территории, нуждающиеся в благоустройстве, и эти программы должны стать программным документом, очерчивающим всю стратегию развития города. Но, пожалуй, главной особенностью проекта стало вовлечение людей в принятие решений по благоустройству и их реализации. Конечно, найти компромисс, особенно при благоустройстве дворов, не всегда просто, но мы видим, что наши региональные и муниципальные коллеги в основном справляются с этой работой. Сегодня 1657 муниципалитетов и 81 регион программы на этот год утвердили в срок. Многие наши региональные коллеги в рамках этой работы нашли очень интересные решения. Например, в Саратовской области к обсуждениям дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественных пространств привлекаются не только жители, но и в дискуссиях активно участвуют представители бизнес-сообщества, активисты, эксперты и, что важно, специалисты архитектурных вузов и также студенческое сообщество. В Ростовской области для популяризации этого проекта и максимального вовлечения людей запущен маршрут «Донское благоустройство». Это марафон в 6 муниципалитетах, которые участвуют в проекте формирования комфортной городской среды. Разработан информационный портал, мобильное приложение к этому порталу. Все обслуживание проводится в формате городских праздников для максимального вовлечения людей. Только в очных мероприятиях в Ростовской области приняло участие более 3000 человек. Кировская область. Здесь также есть позитивный опыт работы с вовлечением граждан. Здесь жителям предлагается широкий спектр инструментов участия, от простого до голосования, до проектных семинаров и даже до детских игр. Согласно принципам проекта, собственники могут на общем собрании самостоятельно выбрать, как благоустроить двор, только по минимальному базовому перечню работ, или же выбрать дополнительные опции, такие как детские или спортивные площадки, хоккейную коробочку и так далее. Мы поощряем разнообразие форм участия жителей в проектах формирования городской среды. Правительство дало возможность регионам выбрать форму вовлечения собственников в такие проекты, при этом обращая внимание, что проект не должен провоцировать иждивенчество. Наоборот, мы должны воспитывать в людях ощущение своего двора, улицы и города как своей общей собственности. Мы видим, что в 22 регионах установлено участие людей даже при минимальном перечне работ. Оно, конечно, скорее символическое и чаще всего в субботников, но все-таки оно установлено. Это означает, что люди будут участвовать в благоустройстве своих дворов реальными делами. И здесь уже сейчас есть очень интересные примеры. Так, в Калининградской области принято решение проводить комплексный ремонт дворов. Все проекты в этом году реализуются с дополнительными работами. При этом собственники софинансируют проекты благоустройства в размере не менее 5%. Всего в этом году в проекте принимает участие 5 муниципалитетов, но комплексный ремонт будет произведен в 45 дворовых и 5 общественных пространствах. В Республике Удмуртия в проекте, наоборот, участвуют все города и районы республики. Здесь пошли по пути максимального вовлечения общественности. В регионе была проведена активная просветительская работа. Например, в ходе празднования Дня города в столице субъекта было организовано 217 дворовых локальных праздников. В результате в рамках проекта будет выполнен ремонт в 293 дворовых территориях и в 10 общественных пространствах. Причем граждане проявили высокую активность и желание сделать свой двор более комфортным и современным, вкладывая в том числе и собственные средства. Доля софинансирования собственников помещений в общей сложности составит от 5 до 21%. Причем на общественное обсуждение приглашались федеральные эксперты, которые помогли модерировать дискуссию, выбирать наиболее эффективные решения. Только в двух общих обсуждениях одного проекта приняло участие порядка 200 человек. Субботники и иные формы трудового участия установило абсолютное большинство регионов, причем здесь могут включаться самые разные работы, от обустройства имеющейся инфраструктуры двора до озеленения организации клумб. Например, в Калужской области в числе обязательных работ установилось проведение в порядок имеющихся во дворах частных построек, гаражей, сараев, которые есть во многих малых городах нашей страны и, как правило, не украшают наши муниципалитеты, требуют ремонта. Мне кажется, хорошая инициатива, ее нужно использовать. Важнейшая задача проекта – дать людям почувствовать ответственность за свою собственность, помочь им понять, что благоустройство – это их собственный проект, который они сами придумали и реализовали, а власть им в этом только помогала. Что касается дополнительных работ, здесь, согласно условиям проекта, деятельное участие собственников обязательно. Доля участия устанавливается местными властями, начиная от 1%. Причем эти средства могут собирать только инициаторы и сторонники дополнительных работ, что очень важно. Это логично. Если жители выбрали установку, например, детской площадки, то участвуют в этих работах представители семей с детьми. Если выбран парковка для автотранспорта, то помогают в реализации этого проекта владельцы автомобилей. Партнерами обычно выступают владельцы близлежащих предприятий. Они достаточно часто идут навстречу своим соседям, добровольно включаются в реализацию данного проекта. В целом мы видим, что проект стал по-настоящему объединяющим и дающий мощный импульс для создания местных сообществ. Например, в Тульской области по решению самих собственников в нескольких дворах планируется организация чаепития во время проведения работ для того, чтобы обеспечить дружескую атмосферу и привлечь к работам всех жителей ближайших домов. В Рязанской области жители одного из муниципалитетов даже придумали гимн проекта по благоустройству их населенного пункта. Но, к сожалению, в отдельных случаях общественные обсуждения проводились поверхностно. Например, людям представлялась неполная информация, анонсы обсуждений публиковались недостаточно широко или всего за несколько дней, на онлайн-оценку отводилось слишком мало времени. Еще хуже, если в ходе обсуждения дизайн-проекта жители просили что-то в нем исправить, но в итоговом проекте пожелания эти не были учтены. Это недопустимо, мы постоянно обращаем на это внимание регионов. Но есть еще время исправить эти ошибки, это нужно обязательно сделать, недопустимо игнорировать мнение людей. Ну, вот один из негативных примеров приведу, это город Новочеркасск, Чувашия, несмотря на просьбы жителей, решили делать набережную, именно выложить гранитом. Собственно говоря, люди просили восстановить ту старую сцену, которая была на набережной в виде ракушки. Люди нашего поколения помнят такие ракушки. Вот было отказано людям и не сделано. Вместо этого гранитная была набережная выложена. Такие вещи, конечно, нельзя допускать. Но в целом можно сказать, что проект формирования комфортной городской среды стал по-настоящему народным, в реализации которого участвует вся страна. Нам помогают и партия «Единая Россия», и общественные организации, Общественно-российский народный фронт, студенческие объединения, экспертное сообщество. Выявляются и поощряются общественные инициативы, что позволяет подчеркнуть самобытность каждого муниципалитета. Сейчас параллельно с практической работой регионами готовится 5-летняя программа благоустройства, в которой должны быть включены все территории муниципалитетов, нуждающихся в благоустройстве, а это, по сути, почти все муниципалитеты. Эти программы также будут проходить общественные обсуждения, и ни в коем случае нельзя обмануть доверие людей, отказавшись от реализации этих проектов в последующие годы. Это очень важно. У нас эта программа не на один год. В завершение, Владимир Владимирович, хочу отметить, что работу по вовлечению граждан в процесс принятия решений, связанных с развитием городов, ведется не только в рамках городской среды. Так, в соответствии с вашими поручениями, мы подготовили законопроект, предусматривающий изменение системы участия граждан в принятии градостроительных решений. В настоящее время перед принятием различных градостроительных решений проводятся публичные слушания, которые предусматривают исключительно собрание граждан. Кроме того, действующая система не предусматривает регистрацию участников слушаний, что не позволяет их идентифицировать, в том числе и при проведении контрольных мероприятий. Ну, как следствие, в настоящее время выявить объективное мнение большинства граждан по тому или иному градостроительному проекту или решению, как правило, не представляется возможным. Это подтверждается большинством жалоб, которые участники публичных слушаний направляют в адрес власти. Ну, первое, это неудобное время проведения собраний. Как правило, это делается в рабочее время, не все могут прийти. Недостаточная вместимость и доступность помещений, в том числе и для лиц с ограниченными физическими возможностями. Участие в публичных слушаниях лиц, не проживающих на территории, в отношении которого проводятся соответствующие слушания. И бывали случаи, когда и автобусами даже свозили в интересах одной стороны на подобного рода обсуждения. Ну и необоснованным игнорированием в итоговых документов предложений и замечаний участников публичных слушаний, которые высказывались в ходе собрания. Подготовленные нами изменения предусматривают переход к общественным обсуждениям. В чем главное различие? Во-первых, несколько форм фиксации мнения участвующих в общественных обсуждениях граждан, что позволит максимально выявить мнение граждан. То есть у нас здесь и письменная форма предусматривается, и направление письменной формы предложений, замечаний с использованием сети интернет и так далее. Далее, размещение в публичном доступе результатов обсуждения, содержащих аргументированные выводы о целесообразности или нецелесообразности учета представленных предложений и замечаний. Следующее. Формирование в качестве предложения к протоколу обсуждения перечня участников общественных обсуждений, включающих в себя, что крайне важно, сведения об участнике таких общественных обсуждений. Фамилия, имя, отчество, адрес и так далее. У нас этот законопроект готов, он уже внесен в Государственную Думу, и в случае, Владимир Владимирович, вашей поддержки, мы с коллегами из парламента в осеннюю сессию готовы его принять. Спасибо.
Спасибо большое. Кузнецов Александр Юрьевич, глава города Мичуринска, Тамбовской области.
Пожалуйста. Да, спасибо, Владимир Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Мне сегодня приятно выступать здесь, представлять Тамбовскую область и город Мичуринск, Наукоград, потому что именно в 2003 году вашим указом, Владимир Владимирович, статус Наукограда был присвоен городу Мичуринску, и теперь это дает возможность развиваться и нашей науке, и муниципалитету в целом, который до сих пор остается единственным в сфере агропромышленного комплекса. Где-то на этапе своего профессионального становления я побывал в гостях у своего подмосковного коллеги, который в тот момент 4 раза был избран в результате прямых выборов, и задав ему вопрос, как это удается, он меня посадил в машину, повез по городу и начал именно завозить во дворы, показывать отремонтированные подъезды, дворы, тротуарные дорожки, детские площадки. И в тот момент он сказал, что наряду со всеми мероприятиями, которые мы проводим в различных сферах, для жителей самое важное и видимое – это то место, где он проживает. Соответственно, это тот двор, который он видит каждый день. Я в тот момент, это было 13 лет назад, взял себе на вооружение и ежегодно стараюсь с этим идти и обсуждать все вопросы с жителями, и это дает, соответственно, свои положительные плоды в рамках поддержки жителей. Сегодня в стране начинает реализоваться проект масштабный, который как раз нацелен на формирование комфортной городской среды, и с моей точки зрения это очень своевременные и важные шаги, и что хочется отметить, что данный федеральный проект, он возник не на ровном месте, и у каждого региона был свой опыт проведения работ по благоустройству и вовлечению в эту работу граждан. И у всех он был разный. В Тамбовской области формирование комфортной среды стало для всех органов власти именно приоритетным направлением, и на определенном этапе мы четко себе сказали, что ни в коем случае не должно звучать слово «нет», мы должны изыскать различные методы для решения вопроса или же обозначить конкретные сроки исполнения. Сначала мы вошли на улицы частного сектора, самые проблемные, стали завозить щебенку, засыпать, потом стали закупать цветы и вместе с жителями высаживать их во дворах. Потом высадили у роддома яблоневую аллею, и сейчас очень приятно осознавать, что каждый, который родил ребенка, он высаживает аллею, и люди приезжают целыми семьями ухаживать за ними, воспитывая, ну, наверное, радость от вот этого счастливого момента в жизни. Потом появилась программа «Народная инициатива», когда жители сами предлагали тот или иной проект и голосовали именно за него через распространение определенных опросных листов. И самое главное вот для нас, чтобы как можно большее количество жителей принимало в этих проектах. Девиз простой: есть доска — принеси доску, есть труба — принеси трубу, нет ничего — просто приходи и вместе с нами помогай копать. Спустя какое-то время руководству области была предложена другая программа, это 50 на 50, которая бы стимулировала жителей с софинансированием, и на каждый вложенный жителями рубль предлагалось вложить бюджету не менее одного. И суть была не только в экономии бюджетных средств, именно вкладывая свою частичку в общее дело, население по-другому стало относиться к созданному и чувствовать ответственность за сохранение того, что было сделано, и учить своих детей также бережно относиться ко всему благоустройству. И, наверное, не преувеличу, если скажу, что именно вот в таких дворах сегодня состояние такое, как будто бы они созданы в первый год свою работу. Конечно, все наши эти усилия, кардинально не смогли бы изменить состояние, поэтому вот новый приоритетный проект формирования комфортной городской среды стал именно шагом, которого ждали люди, и поэтому программа, она затронула самое важное и близкое – это наши дворы. В этом году в городе Мичуринске на выделенные средства мы отремонтируем 41 дворовую территорию. Отмечу, что из федерального бюджета Мичуринск получает чуть больше 23 миллионов рублей. Региональный бюджет оказывает поддержку в размере более 5 миллионов. И, соответственно, местный бюджет порядка 300 тысяч рублей, что для малого города, в общем-то, довольно-таки существенная поддержка как и для муниципалитета бюджета, так и для самих.
Сколько вы получили, еще расскажите?
Мы получаем из федерального бюджета 23 миллиона рублей. Да, область дает 5 миллионов рублей, то есть для нас это значительная довольно-таки сумма. Мы провели вот в рамках выбора этих территорий более 500 встреч с жителями, и условия программы именно вовлечения жителей очень правильны, потому что именно они знают прежде всего, где должна пройти тропинка, где должна стоять лавочка, где люди сидят под деревом и так далее, и так далее. И хочу сказать, что проект вызвал необычайный интерес жителей, и только вот в первый год в этом году заявки получили в 3 раза больше, чем, соответственно, позволяло финансирование. Но мы для себя приняли решение, что вот эти заявки в обязательном порядке не должны быть проигнорированы. Мы проект будем продолжать и, соответственно, в следующем году будем уже ремонтировать те территории, которые были заявлены. В этом году жители также приняли решение по созданию 2 общественных зон. Это территория, которая прилегает к строящемуся бассейну, который будет сдан и введен в сентябре 2017 года. И, соответственно, еще одна зона общественного доступа – это привокзальная площадь, которая примыкает к вокзалу, которая является памятником культурного значения. Он будет выполнен в виде стилизованный в виде нашего бренда «Мичуринского яблока», ну а на лавочке, соответственно, Иван Владимирович Мичурин будет встречать жителей города, которые приезжают к нам. Ну и, соответственно, хочу сказать, что проект по формированию комфортной среды действительно стал объединяющим, и даже несмотря на первоначальное, может быть, некое неверие, жители очень подхватили данную тему, участвуют практически все, и мамы, и пенсионеры, и, соответственно, пенсионеры. Мы сейчас принимаем пятилетние, приняли программу пятилетней по благоустройству и, соответственно, даем жителям надежду, что их двор будет благоустроен, если не в этом году, то, по крайней мере, в самое ближайшее время. Ну и заканчиваю. Владимир Владимирович, хочу сказать, вспомнить слова такие были в стихотворении: «И на Марсе будут яблони цвести». Вот, мы очень хотим, скажем, жители всей России, муниципалитета, конечно, чтобы яблони цвели не только на Марсе, но по всей нашей России, причем, чтобы цвели не один раз в год, а постоянно, и чтобы город-сад представлял из себя каждый муниципалитет, и большой, и малый. В связи с этим хочу обратиться к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой, чтобы вот финансирование из федерального бюджета данный проект, ну, по крайней мере, на 5 лет еще сохранялся, потому что тема, которая, ну, вот, затронула в хорошем смысле слова абсолютно всех. Спасибо за внимание и поддержку.
Александр Ильич, я так понимаю, что без федерального финансирования эта программа бы не могла быть реализована?
Она могла бы реализоваться, но не в тех объемах, Владимир Владимирович, конечно, не в тех объемах, потому что здесь, ну, фактически, вот, ну, если раньше взять мою прежнюю работу, мы там работали 50 на 50, допустим, первый год там 4 двора, потом 14, потом 45, а здесь сразу вот одним махом для одного маленького города 41 территория, это не считая другие проекты, и там 50 на 50, народные инициативы, это значимая поддержка для всех.
Спасибо большое. Так, пожалуйста, ассоциация «Единое общероссийское объединение муниципальных образований». Кидяев Виктор Борисович.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, одним из механизмов участия граждан в муниципальном управлении, которое зарекомендовало свою эффективность, является территориальное общественное самоуправление. Очень важно и своевременно, что мы сегодня можем обсудить этот вопрос на таком высоком уровне. От Общероссийского конгресса муниципальных образований и Ассоциации территориального общественного самоуправления решите вас искренне поблагодарить за эту возможность. Коллеги уже отметили, что в благоустройстве территории активно участвуют неравнодушные жители. При этом особо хочу подчеркнуть, что для территориального общественного самоуправления благоустройство всегда являлось одним из ключевых направлений деятельности. И 150 лет назад, и сейчас основа самоуправления – это добрая воля, патриотизм и активная жизненная позиция людей. Сегодня делается многое, чтобы местное самоуправление имело возможность заботиться о людях и создавать условия для их комфортного проживания. Сотрудничество местной власти с населением на постоянной и системной основе – это обязательное условие развития нашей страны. Из личного опыта работы главой муниципального района знаю, что сделать можно многое, если есть понимание и поддержка людей. Первые ТОСы появились в крупных городах – в Москве, Новосибирске, Перми, в Хабаровске. Затем при поддержке ряда регионов ТОС начал развиваться и в сельской местности. Например, Архангельская, Вологодская, Кировская, Костромская области, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Бурятия, Коми. Сегодня в России, по данным Минюста, насчитывается 27 600 ТОСов. Они занимаются обустройством жизненного пространства, культурной и спортивно-массовой работой, экологией и общественным порядком. Они строят детские спортивные площадки, создают противопожарные отряды, выполняют многие общественно полезные функции. Так активисты ТОСа «Кировец-3» из города Омска на улице Авиагородок создали парковую зону. В Воронежской области активисты ТОС «Кучугуры» отремонтировали участок поселковой дороги, обновив полотно и укрепив придорожные конструкции. Смело можно сказать, что ТОСы вносят весомый вклад в развитие территории. Справедливо было бы включить ТОСы в региональные реестры исполнителей общественно полезных услуг. Как показывает практика, ТОСам сложно эффективно работать без активной и системной государственной поддержки. Причем эта поддержка должна быть комплексной, организационно-правовой и материальной. В целях консолидации усилий в порядке ТОСовского движения в январе прошлого года Общероссийский конгресс муниципальных образований выступил с инициативой о создании общенациональной ассоциации ТОС. Сегодня ассоциация активно работает по созданию региональной сети, создает механизмы поддержки ТОСов, организует площадки по обмену лучшими практиками. Конгресс также ведет мониторинг развития ТОС в регионах России. Данные мониторинга носятся на интерактивную карту Конгресса, которая создается как инструмент цифрового управления развитием местного самоуправления. Мы видим большую перспективу в продвижении института ТОС в России. Чтобы ТОСы стали более эффективными, необходимо решить две основные задачи. Прежде всего, надо упростить процедуру получения ТОСами статуса юридического лица, который позволяет ТОСам привлекать дополнительные ресурсы для своей деятельности. Сегодня для регистрации необходимо собрать не менее 1/3 жителей территории с их паспортными данными, заверенные нотариусом, а это очень сложно. Мы предлагаем упростить для ТОС отчетность и законодательно установить особенности деятельности ТОСов как некоммерческих организаций. Кроме того, предлагаем проработать вопрос о включении поддержки ТОСов в полномочия региональных органов власти. Безусловно, коллеги, не следует насильно внедрять территориальное общественное самоуправление. Эффективный этот механизм может быть только там, где инициатива и желание исходят от самих людей. Уважаемый Владимир Владимирович, являюсь руководителем Общероссийского конгресса муниципальных образований, который сегодня объединяет Советы муниципальных образований всех регионов нашей страны. Убежден, что лучшие проекты по включению жителей в процессы муниципального управления заслуживают поддержки и поощрения на федеральном уровне. При определении механизмов такой поддержки необходимо учитывать специфику муниципальных образований. Есть малые города, к которым можно отнести города с численностью населения до 100 тысяч человек, в которых есть свои особенности участия граждан. Есть исторические поселения, например, Суздаль, Владимирская область, Углич, Ярославский, Зарайск, Московской области и другие, где особенно важным является сохранение облика города и его истории. Будет полезно провести конкурс по отбору самых успешных проектов и наградить победителей. Это стало бы хорошим стимулом для муниципалитетов и положительно скажется на условиях жизни наших людей. Конгресс сегодня разрабатывает и внедряет свои предложения по развитию механизмов привлечения граждан к муниципальному управлению. В четвертом квартале текущего года мы хотим провести форум с участием представителей местного самоуправления со всех регионов нашей страны, где подробно обсудим эту тему. От всей души, уважаемые коллеги, я лично вас искренне приглашаю всех вас поприсутствовать. Давайте вместе подведем итоги и наметим планы на перспективу. Спасибо.
Спасибо большое. Благодарю вас. Гордеев Алексей Васильевич, пожалуйста, Воронежская область.
Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники заседания Совета. У меня достаточно трудная задача, не хочется повторяться и говорить правильные мысли, которые здесь прозвучали. И я поэтому, Владимир Владимирович, если разрешите, опыт Воронежской области опущу, а скажу несколько, на мой взгляд, важных направлений. Практика на местах показывает, что местное самоуправление функционирует недостаточно эффективно. Наряду с такими проблемами, как отсутствие финансовой основы самоуправления, доминирование старых управленческих моделей, об этом тоже надо говорить, оно не выполняет в полной мере свою основную миссию, ради чего, собственно, и создавалось. быть реальным институтом решения вопросов местного значения и прежде всего с участием самого населения. Таким образом, в настоящее время неиспользованным остается важнейший ресурс – это соучастие граждан и их инициатив в созидательных делах. Внедряемые в настоящее время механизмы и то, что сегодня государство с этого года обратило внимание, такие как инициативный бюджет, самообложение и другие, являются по своей сути привнесением в местное самоуправление и элементов современного эффективного управления. Вместе с территориальными общественными самоуправлением, то, что вот звучит как ТОСы сокращенно, они формируют среду полноценного вовлечения жителей в развитие своих территорий. ТОС представляет собой достройку снизу системы местного самоуправления и создает тем самым его фундамент. При правильном развитии этой институции достигается главная стратегическая цель – рост самосознания и ответственности граждан за состояние места их проживания. Такой подход можно сравнить с общинами, которые существовали в нашей стране веками. Здесь важно выбрать правильную модель поддержки инициатив жителей, о чем говорили предыдущие выступающие, поскольку избыточная формализация, процедурная сложность, затягивание сроков реализации проектов, доминирование чиновников при принятии решений нивелирует положительный эффект. Выбранная модель позволяет экономно и быстро удовлетворять запросы населения. Это то, что вот начало свою реализацию в текущем году, и это показывает уже реальная практика. В результате у населения формируется и развивается проактивная жизненная позиция, повышается ответственность за собственные действия, желание участвовать в позитивных преобразованиях. То есть люди становятся хозяевами своей территории, в конечном итоге и своей жизни. Важно еще отметить, что ТОС служит своеобразным мостом между поколениями и площадкой для реализации потенциала молодых людей. И мы видим, как раз молодые люди приходят с теми или иными проектами. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, выступая совсем коротко, хотел бы обратить внимание, что эффективно функционирующая система поддержки ТОС повышает доверие к власти. Население видит реальные результаты совместной работы с органами власти, с чиновниками, с представителями местного бизнеса, общественными активистами. Со временем из гражданских активистов формируются лидеры практических дел. И эти лидеры становятся еще и проводниками общественных мнений в конкретных локальных территориях. Затем входят эти лидеры в резерв органов местного самоуправления. В перспективе очевидна эволюция процесса соучастия органов ТОС в решении вопросов местного значения, от узких, но значимых и чувствительных, вот таких как благоустройство, начатое в текущем году, до вопросов общественной безопасности, взаимопомощи и поддержки нуждающихся, формирования полноценного социума, способного к саморазвитию. Если разрешите, Владимир Владимирович, одно короткое предложение. Сейчас действует правительственная комиссия по региональному развитию, по региональной политике, возглавляет Дмитрий Николаевич Козак. Мы считаем, комиссия работает очень эффективно, но хотелось бы дополнить ее состав и представителями местного самоуправления, например, мэрами ряда городов. Спасибо за внимание.
Спасибо большое, Алексей Васильевич. Так, пожалуйста, Кашин Станислав Александрович, глава муниципального образования Белохуницкого городского поселения одноименного района Кировской области. Пожалуйста.
Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники совета, рад поприветствовать всех вас от имени представителей местного самоуправления Кировской области на нашей Вятской земле. На территории Кировской области расположено 364 муниципальных образования, где проживает более 1 миллиона 300 тысяч человек. Вы уже сказали в своем слове, Владимир Владимирович, о том, что вы назвали уже две наиболее успешные практики инициативного бюджетирования, реализованные на территории Кировской области. Это практика «Народный бюджет» и проект по поддержке местных инициатив. Так вот, я позволю себе остановиться на них несколько подробнее. Начиная с 2014 года на территории Кировской области реализуется проект под названием «Народный бюджет». Проект, который дает жителям реальную возможность поучаствовать в распределении бюджетных средств. Как работает этот механизм? Органы местного самоуправления через официальные источники, через средства массовой информации, через социальные сети информируют жителей о том, что начинается процедура формирования так называемой бюджетной комиссии. В назначенное время активные жители разного возраста, разного социального статуса, те, кому оказалась эта тема не безразлична, собираются и из своего состава выбирают от 10 до 15 человек, которые впоследствии формируют так называемую бюджетную комиссию. Далее на заседаниях этой комиссии выдвигаются различные предложения, обсуждаются и отбирается конкретный проект, необходимый к реализации. Но при всем при этом одним из основных условий является обучение вот членов этой бюджетной комиссии. Они проходят достаточный объем обучающих семинаров о том, что из себя представляет бюджетный процесс, о том, что такое, что относится к вопросам местного значения, как проходят процедуры торгов и так далее. Народный проект, он достаточно новый для Кировской области, но на сегодняшний день уже видны определенные успехи. За весь период его существования в Кировской области был реализован 21 проект по ремонту дорог и тротуаров, благоустройству парков, мест массового отдыха, учреждений культуры и других социально значимых объектов. Еще один из проектов, которые отобраны были в 2016 году, успешно реализуется в настоящее время в Кировской области в 6 городских поселениях. Жители уже смогли оценить, насколько благодаря этому проекту меняется их город. Например, в Уржуме на месте старой, почти разрушенной лыжной базы появилась новая. В поселке городского типа Фаленки на месте пустыря появилась красивая и современная детская площадка. За все время действия проекта, то есть с 2014 года, жители уже поучаствовали в распределении 44 миллионов бюджетных средств. Одним из положительных итогов проекта можно назвать высокую заинтересованность граждан. Немало очень активных, инициативных жителей, которые принимали участие в проекте, они для себя уже приняли решение в этом сентябре, в единый день для голосования, участвовать в выборах в местные думы. Проект этот нужный, проект очень актуальный. Итогами его реализации становится не только повышение комфортности проживания в муниципалитетах, но и повышение финансовой грамотности, что играет особую, очень важную роль в налаживании отношений между органами власти и населением. Еще один проект, который активно реализуется в нашем регионе с 2010 года, это проект по поддержке местных инициатив. Кировская область – это один из первых регионов, который начал реализацию этого проекта, и на сегодняшний день является единственным регионом Российской Федерации, который применил подобную практику решения вопросов с участием мнения населения для всех форм муниципальных образований. То есть от самого маленького поселения сельского с несколькими сотнями проживающих до крупного городского округа. Этот проект обеспечивает очень широкое вовлечение граждан на всех этапах реализации, на всех этапах его реализации. Изначально население на собрании определяет вопрос, который требует решения, самостоятельно устанавливает размер своего денежного вклада, формирует инициативную группу, которая уже формирует заявку на конкурсный отбор, обеспечивает сбор этого финансового вклада, принимает участие в мониторинге хода работ, ну и, конечно же, приемки окончательно реализованного объекта. Что самое главное, содействует его последующей бережной и долговечной эксплуатации. За 8 лет реализации этого проекта в собраниях населения суммарно приняло участие 996 тысяч человек, что составляет 78% от всей численности населения Кировской области. Участниками проекта стали 313 городских и сельских поселений из 320 всего, и все муниципальные районы, а также все городские округа, расположенные на территории Кировской области. Местные инициативы получают региональную финансовую поддержку по итогам ежегодного конкурсного отбора муниципальных заявок, который проходит на условиях софинансирования из местного бюджета, а также софинансирования физических и юридических лиц. За 8 лет осуществлено 2225 инициатив, на решение которых консолидировано направлено более 2 миллиардов рублей. Средний денежный вклад населения составляет от 9 до 14%, а в некоторых поселениях, по некоторым заявкам, денежный вклад населения превышает 50%. Проект показал свою экономическую и социальную эффективность. Он очень широко востребован населением Кировской области. Жители региона, решая в рамках этого проекта именно те проблемы, которые они для себя определяют и считают первостепенными, начинают ощущать себя хозяевами своей земли. При личном отношении к этому проекту появляется заинтересованность и требовательность в оценке результатов и качества выполняемых работ. Обеспечивается его бережная эксплуатация и сохранность реализованного муниципального проекта. Сегодня мы можем смело утверждать, что реализация практики инициативного бюджетирования активизировала на территории Кировской области диалог власти и населения, повысила гражданскую активность населения и, самое главное, позволила муниципальным образованиям решать конкретные задачи, конкретные вопросы местного значения на более качественном, недоступном ранее уровне. К сожалению, такие проекты не слишком широко распространены в регионах, и, по словам коллег, в определенном смысле их останавливает отсутствие законодательного регулирования данных вопросов именно на федеральном уровне. Поэтому считаем, что для более эффективного внедрения практики инициативного бюджетирования было бы просто замечательно, если бы в федеральных нормативных актах появились положения, которые будут хотя бы рамочно регулировать данные вопросы, закрепят полномочия региональных и муниципальных органов власти в этой сфере. У меня все, спасибо за внимание.
Станислав Александрович, а сколько у вас в вашем поселении проживает людей?
11800.
Прилично. А территория большая?
11 квадратных километров.
Это много, мало?
Ну, это немного.
А вы на вот эти цели, на благоустройство, что-то получали денежки? Это какие?
В рамках проекта «Комфортная городская среда» 6 миллионов.
Получили, да?
Да, да.
Ага. Игорь Владимирович, а вы как оцениваете эту работу в области?
Очень, очень хороший проект. Потому что, мне кажется, самое главное – это участие жителей в решении того, что должно быть сделано в первую очередь, определение ими самими формы участия, то есть денежной или на субботниках. И самое главное, о чем сейчас говорилось, это повышает уровень сохранности объектов. Если люди сами участвовали, они по-другому к этому относятся. И возникает вот диалог действительно, да, когда человек вкладывает свои деньги, видит, как к этому относится власть, как она добавляет определенный бюджет, и у нас возникают, ну, такие честные, нормальные отношения в муниципалитетах.
Мне кажется, что даже если люди не вкладывают свои деньги, они инициируют какую-то работу, то они абсолютно к результатам работы, этой работы бережнее относиться будут, конечно.
Совершенно верно. И здесь, вы знаете, Владимирович, есть еще и обратная сторона медали. То есть мы сейчас при определении, скажем так, всех своих проектов, какая дорога должна быть отремонтирована, где в первую очередь мы проводим интернет-голосование, и участие людей в подобного рода проектах очень сильно повышает доверие к интернет-голосованию, где даже без их участия дороги будут ремонтироваться. Вот это такой серьезный фактор.
Спасибо. Так, Азаров Дмитрий Игоревич, пожалуйста.
Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, тема, которую мы сегодня обсуждаем, крайне важна и актуальна. Вовлечение граждан в принятие решений на местном уровне – это вообще, на мой взгляд, главный потенциал местного самоуправления, который отличает его от просто управления территорией. Эффективная реализация этого потенциала дает впечатляющие результаты по развитию городов и сел, и примеров тому в стране, кстати, очень много. И, конечно же, масштабный, яркий, приоритетный проект формирования комфортной городской среды, который активно реализуется по всей стране благодаря вашему, Владимир Владимирович, решению, способствует раскрытию этого потенциала в тысячах муниципалитетах. В этом проекте, вот, на мой взгляд, как в капле воды, отражается все многообразие формы, методов вовлечения населения в принятие решений на местном уровне. Он дает возможность выстроить прозрачный и понятный населению механизм взаимодействия с местной властью, развивая эффективные формы участия граждан на всех этапах, начиная с выбора объекта, проектирования, совместной реализации, общественного контроля за приемкой работ. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, ход реализации проекта, имеющийся опыт вовлечения граждан в принятие решений, создает предпосылки для ряда предложений по совершенствованию норм законодательства. Мы проанализировали этот опыт и проблемы, и вот что предлагается. Ну, первое. Как сегодня муниципалитеты определяют набор мероприятий и норм в сфере благоустройства? Принимают правила благоустройства. И здесь мы зачастую видим такое разнообразие, которое, честно говоря, не всегда радует людей. И хотя появились очень содержательные методические рекомендации Минстроя России, Михаил Александрович, спасибо за это отдельное, картина по стране все-таки остается довольно пестрая. Вероятно, стоит рассмотреть вопрос об указании в федеральном законе, что общие требования, подходы к благоустройству территории устанавливаются нормативным актом правительства Российской Федерации. В этом случае на федеральном уровне будет раскрыто основное содержание деятельности по благоустройству, закреплены ключевые понятия и тем самым определены для местного самоуправления надежные ориентиры для дальнейшего совершенствования качества и комфортности проживания в городах и селах. Актуален вопрос разграничения сфер благоустройства, безопасности дорожного движения, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия, которые зачастую являются смежными. Попробую привести один пример, с которым сталкиваются коллеги, муниципалитеты по привлечению к ответственности по административным правонарушениям за порчу газонов автотранспортными средствами, заезды, парковки на газонах. Сегодня наказать такого нарушителя очень непростая задача. Вот губернатор Кемеровской области до Верховного суда дошел в судебных тяжбах с таким нарушителем. Есть решение, но проиграл. Ну, что, собственно говоря, далеко ходить. В 200-м законе Кировской области об административной ответственности содержалась норма, статья повреждения или уничтожения цветников, газонов, размещения на указанных объектах и движение по ним транспортных средств. И несмотря на то, что, как говорят на Вятке, свои порядки, она была опротестована прокуратурой. Сразу оговорюсь, что, на наш взгляд, абсолютно правильно, поскольку она противоречила норме федерального законодательства. То есть есть что уточнить и в этой сфере по разграничению. Также на федеральном уровне не заданы основные требования к порядку участия собственников зданий и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, которые устанавливаются муниципалитетами. Вопросы на практике вызывает и определение границ таких территорий. Тема чувствительная как для муниципалитетов, так и для собственников. Поэтому в перспективе представляется возможность проработать вопрос о том, чтобы задать основные параметры на федеральном уровне, в том числе в части установления правил определения границ прилегающих территорий. Тут важно, чтобы муниципалитеты имели четкое понимание, каким образом эти границы определять, чтобы не допускались и нарушения прав и законных интересов различных лиц, в том числе предпринимателей, конечно, что избежать этого крайне важно. Еще одна проблема, на которую хотелось бы обратить внимание, это срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение в области благоустройства, который составляет 2 месяца. Законом предусмотрен ряд процедур, без соблюдения которых невозможно привлечь виновное лицо к ответственности. Это уведомление, извещение о таких процедурах направляется, как правило, почтовой связью. И не всегда сразу находит адресата. В случае, если невозможно вручение, то оно в соответствии с приказом Минсвязи 30 дней хранится на объектах почтовой связи. Соответственно, часто срок истекает, и нарушение остается безнаказанным. Поэтому предложил бы увеличить срок за подобные рода правонарушения, срок давности до 6 месяцев. Сегодня коллеги уже достаточно подробно сказали о ТОСах, не буду повторяться, действительно очень важный институт. Вместе с тем, наряду с этой формой, в сельской местности активно развивается институт старост, который становится близким населению и все более распространенным. Сельские старосты назначены, избраны и действуют в более чем 24 тысячах сельских населенных пунктов. Это более 4 тысяч муниципальных образований в пределах 42 субъектов Российской Федерации. Староста, пользующийся авторитетом у местных жителей, берет на себя ответственность за многие вопросы, важные для селян, обеспечивает представительство жителей деревень в сельских муниципалитетах. Видимо, пришло время подумать о необходимости закрепления в федеральном законе общих принципов и основных гарантий деятельности старост. Здесь практика сложилась, люди, вот как сказал коллега, уже дорожку в общем протоптали, нам бы правовыми нормами это оформить теперь, на мой взгляд. При этом уверен, что можно найти такой подход, который позволит дать в законе общие ориентиры для регионов, при этом сохранив возможное многообразие с учетом местных особенностей и традиций. С учетом регламента, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, не буду озвучивать все предложения, они содержатся в материалах, которые розданы всем участникам. Уверен, что всесторонняя проработка и воплощение озвученных сегодня идей даст импульс развитию эффективных форм вовлечения граждан в принятие решений на местном уровне, в решении самых важных, понятных и близких для людей вопросов, касающихся каждого города, поселка, двора, улицы. И это, безусловно, будет способствовать дальнейшему раскрытию потенциала местного самоуправления. Спасибо за внимание.
Спасибо большое. Уважаемые коллеги, пожалуйста, кто хотел бы что-то добавить?
Прошу. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета, участники заседания. Я, характеризуя в целом систему МСУ, в Татарстане, несколько слов хотел бы сказать, он такой эволюционный путь в новой российской государственности активно проходит. Успешно развивается, но подмечу, что мы, наверное, субъект Российской Федерации, в котором наибольшее количество муниципальных образований, Владимир Владимирович. 956 муниципальных образований. 2 городских округа, 43 муниципальных района, 911 поселений, из них 872 сельских поселений, деревни и села. Связано это с тем, что при формировании муниципалитета в рамках 131 федерального закона Дмитрий Николаевич хорошо знает, мы утвердили их в границах ранее действовавших административно-территориальных единиц, сельсоветов, постсоветов того периода союзного. Ну и главную задачу при этом решали согласие людей разных национальностей, проживающих в разных соседних деревнях, и ту шаговую доступность до муниципальных властей, которая одним из ключевых поставлена в федеральном 131-м законе. Мы реализуем порядка 30 программ поддержки муниципалитетов из республиканского бюджета. Это и капитальный ремонт жилого фонда, клубы, ФАПы, участковые инспектора милиции, где одновременно офисы, квартира, где он проживает, дом, где он проживает, и многое другое. Несмотря на весомую поддержку, органы местного самоуправления сталкиваются со многими проблемами, которые волнуют всех нас и особенно часто возникают при крупных общеполитических программах, выборах разного уровня, и люди нам это высказывают. Низкая вовлеченность, как вы сказали, Владимир Владимирович, одна из главных целей. Мы его поддерживаем и долго думали над этим в Татарстане, изучали опыт Пермского края еще в 2013 году, и взяв оттуда ихнюю инициативу по включению населения в самофинансирование, своими деньгами участие в решении социальных задач на своей территории, мы ее как бы развили, дополнили и уточнили. Я хочу рассказать немножко о самообложении. Это не насильственное действие, это не давление власти, это рассказ людям о том, что с участием ваших средств мы, значит, добавляем из республиканского бюджета, а президент нашей республики принял решение на рубль 4 рубля из бюджета Республики Татарстан, таким образом увеличивается общая сумма средств, на которые можно решать ряд задач. Вот привлечение населения к деятельному участию в решении конкретных проблем местного значения как раз с этого и начинается. С обсуждения этих вопросов на сходах и на референдумах в сельской местности и в городах, АТОСах, о которых коллеги уже сказали. Эти мероприятия повышенной активностью отличаются, гражданской активностью людей, где высказываются вопросы, и связанные с самофинансированием, и политические, и правовые, и ряд других вопросов. Это встреча властей разных уровней Республики Татарстан с населением. Каждый год проводим это дело. Не всегда там приятно слушать, не всегда высказывается, но вопросы самообложения и участия населения, как всегда, поддерживаются. Исключают равнодушие людей. Они понимают, что это надо делать, поскольку и поддержка органов государственной власти в республике значительная. Ну и свое мнение, конечно, этой аудитории пользуется обязательно высказать. Несколько цифр. Динамика референдума все время идет по нарастающей. Как уже-то коллеги выступили, сказали, если первый раз их провели в 93 поселениях, то уже, значит, 866 поселений в 2016 году, 95%. И средняя явка составляет 69,4%, и явка тоже растет, активизируется население. За время проведения, за последних 4 года референдумов, общая сумма собранных гражданами средств составила почти 582 миллиона рублей. Размер платежа на одного человека в республике в нашей варьируется, сами они на сходах решают, от 200 рублей до 600 рублей с каждого человека, прописанного и живущего на этой территории поселения. Собираемость средств составила 83,5%. В целевом отношении средства самообложения в основном направляются на решение задач, по которым прямого финансирования в местном бюджете не предусмотрено, либо его недостаточно, но все это делает в согласии по предложению самих участников сходов и встреч. Очень приятно, я поддерживаю высказывание о том, что участие людей своими деньгами в решении этих задач своей территории воспитывает патриотизм, повышает культуру, обеспечивает сохранность. Я недавно был в Буинском районе, на сходы вот проходили. Там подходили люди, благодарили, прекрасно отремонтировали кладбище, покрасили, срезали все усохшие деревья, там вывезли. И вот эта бабушка, которая потом на встрече говорила: «Мухаммедшин, дай мне слово, я хочу сказать». Знаете, она сказала: «На этом погосте лежат мои предки, я участвовал своими 200 рублями из пенсии, мне на душе спокойнее стало. Я теперь буду и ходить, и радоваться, и жить, потому что скоро сама туда собираюсь. Но вот это, понимаете, это важнейший фактор. То, что мы из республики выделяем за 4 года, выделили 2 миллиарда 283 рубля, к рублю 4 рубля, это те деньги, которые и так планировались на поддержку органов местного самоуправления. Но включив вот этот механизм, мы включили добавленную стоимость и сумму увеличили. И самое главное, людей подключили на местах. Еще одна новация, которой я хотел поделиться. Мы пришли к мнению, что надо проводить эти сходы не так вот месяцами, а до этого мы так проводили. Когда соберутся, тогда и проведут. Один день установили по решению Совета муниципальных образований Республики Татарстан. Вот Кидяев в курсе дела. В ноябре, в воскресенье, в ноябре, Владимир Владимирович. Для чего? Позволяет, во-первых, упорядочить, унифицировать набор оргмероприятий этого референдума. Во-вторых, голосование до начала финансового года, когда мы бюджет утверждаем, дает возможность своевременно организовать сбор средств граждан и получить софинансирование с бюджета уже по итогам первого квартала. А значит, в летний, лучший период, летний, мы можем благоустроительные дела и другие задачи решать вот в это время уже с имеющимися согласованными с ними решениями, что будем делать, проектами и деньгами, которые определились и сами жители, и бюджет республики. Проблема есть, которую я тоже хочу поднять. Не знаю, для всех она подходит или нет. Нами опыт накоплен уже достаточно. Я говорю, 4 месяца мы этим делом занимаемся. Федеральный закон о референдуме позволяет и требует проведения референдума или схода граждан. У нас есть муниципальные поселения, в которых в одном поселении на одной административно-территориальной единице живут 2 деревни. Мы считаем, что проведение общего такого собрания не нужно, а надо собирать по деревням, и кто как сложится, и какую задачу они выдвинут, этого достаточно для того, чтобы мы с ними решили. Пробовали в прошлом году, соревновательность появилась, Владимир Владимирович. Соседи Чувашской деревни, Татарской деревни, Русской, Удмуртской там и так далее. Смотрят, сколько соседей, по 200 рублей сдали, а мы по 300 давайте соберем, значит, и это сделаем. Увеличивается участие. И не надо никакого нажима. Мне кажется, что надо сделать поправку. Мы ее сделали, кстати. Вы шли в Государственную Думу Российской Федерации. А? От имени нашего депутата Сидякина. Мы просим вас поддержать это. И это прибавит еще больше стимула участвовать конкретно, зная, что эти деньги будут использованы на территории его поселка, села. Ну и в целом, я думаю, что многие коллеги вопрос подняли, я тоже сокращу свое выступление, поддерживая их тезисы. Непосредственно, институт непосредственной демократии развивается активное гражданство, что очень важно. Безразличных людей даже на селе становится все меньше и меньше, касается его непосредственно, лично. Полноценная инклюзия населения в принятии решений на местном самоуправлении. Это большой потенциал наших местных самоуправлений, которые мы должны использовать и в политике в нашей, и в текущих, и перспективных делах. В конечном счете реализуется суть местного самоуправления как форма народовластия, обеспечивающаяся самостоятельно и под свою ответственность решения населением вопросов местного значения. Большое спасибо.
Спасибо большое, Фарид Харулович, за предложение, за выступление, за ваше. Пожалуйста, коллеги, есть что-то еще?
Можно, Владимир Владимирович?
Да, конечно, прошу.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, добрый день, члены Совета, приглашенные коллеги. Меня зовут Олеся Харитоненко, я глава города Евпатории, Республика Крым. Сегодня наши коллеги делились своим опытом, своими программами, которые недавно реализуются на территории Российской Федерации, в их регионах. И, конечно, Республика Крым, как самый молодой субъект Российской Федерации, сегодня как субъект развивается, сегодня строится гордость, это наш мост, это строится аэропорт, детские дошкольные учреждения, сады, школы, дороги и так далее. За это вам огромное спасибо. Но, конечно же, хотелось бы и нам попасть в эту программу, реализоваться в качестве, вот, где наши жители непосредственно проживают во дворах, которые непосредственно являются участниками всех процессов. И тоже хотели бы, конечно же, попросить вас, чтобы данная программа, которая называется «Комфортная городская среда», нашла поддержку в вашем лице и дальше продолжала свою реализацию. не только на территории, понятно, республики, но и, конечно же, во всех регионах Российской Федерации, потому что для людей это очень важно, и я уверена, что за это они скажут вам огромное большое спасибо.
А что, Крым не принимает участие?
Мы только начали реализовываться. Нет, мы начали принимать, но, конечно, нам хотелось бы в том состоянии, в котором находятся дворы сегодня...
Расширить ее, конечно, расширить участие.
Да, понятно. Спасибо. Хорошо. Большое.
Спасибо. Так, пожалуйста, еще.
Разрешить?
Не вижу. Пошел.
Глава пожалуйста. Администрации Волгограда Лихачев Виталий Викторович.
Пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета, разрешите дополнить по поводу развития территориально-общественного самоуправления с точки зрения непосредственно муниципального опыта. С 2012 года у нас действует городская программа развития ТОС в Волгограде, в рамках которой ТОСам выделяются субсидии на благоустройство своих территорий. Сегодня в Волгограде создано и действует 176 ТОСов, 112 из которых юридические лица, активно привлекающие средства на развитие своих территорий через участие в грантовых конкурсах. В границах ТОСа проживают у нас 130 тысяч человек из числа миллионного города, то есть это 13% населения. В 2016 году мы запустили новую форму взаимодействия с ТОСами, привлечение к участию в городском конкурсе «Лучший парк Волгограда». На протяжении 4 месяцев практически ежедневно в парках и скверах города проводились массовые мероприятия, организаторами которыми стали ТОСы совместно с администрациями районов, и парки-победители получили от 5 до 15 миллионов рублей на свое дальнейшее развитие. Это, вот, на мой взгляд, яркий пример того, где с людей не собирали ни копейки, и с лопатами тоже они не занимались, то есть они свое творчество, свой интеллект, свой... такой вот творческий труд по раскрутке парков, по привлечению жителей для того, чтобы действительно учредители конкурса видели, насколько парк востребован, насколько в него уходит, как дальше он будет использоваться. Получили гранты, через которые благоустроили свои парки для дальнейшего существования. Но мне хотелось бы сделать особый акцент на ТОСы. Это в первую очередь жители, граждане, которые хотят и участвуют в управлении городом. У нас это в основном женщины среднего возраста, как работающие, так и пенсионерки. Новый пилотный проект, который реализуется в нашем городе с этого года, это создание школы активности, новаторства, самоуправления, сокращенно ШАНС, для жителей ТОС старшего возраста. Первый слет прошел в апреле-мае 2017 года. Участниками проекта стало более 15 тысяч человек. В рамках школы проводятся неформальные встречи с представителями органов власти, дискуссионные площадки по наиболее актуальным вопросам, волнующим население. Кроме этого, тренинги, интерактивные модули по здоровому образу жизни, культурно-массовые мероприятия. Причем наибольший социальный эффект достигается, конечно, в случаях проведения мероприятий школы на базе оздоровительных лагерей и санаториев. Проект получил 100% положительные отзывы участников первых слетов школы. В связи вот с таким позитивным эффектом у нас родилось предложение. Сегодня проводятся форумы для активной молодежи, там, территории смыслов на Клязьме, Таврида в Крыму. Почему бы не провести такой форум по обмену опытом для активистов ТОСа, движений из разных регионов. Организатором могла бы выступить, к примеру, созданная общественная ассоциация ТОСа, о которой говорил Виктор Борисович Кидяев. Думаю, что многие организации и органы власти могли бы поддержать такое мероприятие. В завершение хотел бы сказать, что для эффективного развития ТОС было бы полезно, чтобы федеральные и региональные органы власти уделяли этому вопросу больше внимания. И речь даже не столько о финансовой поддержке, хотя, конечно же, это важно, но нужна методическая помощь. Необходимо показывать интерес и нужность этого движения, потому что люди там работают действительно бескорыстные, и для них очень важно... Важна их необходимость. Спасибо большое за внимание.
Спасибо вам за выступление, за предложение. Пожалуйста, прошу.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, тема крайне важная для всех нас. Вот я бы хотел обратить внимание на одну проблему, с которой мы в Сарове сталкиваемся. Запрос идет от людей осуществить благоустройство в реке нашей. То есть провести дноуглубительные работы, зарыбление сделать. Река течет в пределах городской черты, но полномочий таких у нас нет. И, соответственно, мы решить этот вопрос на местном уровне никак не можем. Если бы можно было в рамках вот законодательства сделать поправки для рек, находящихся в городской черте, дать полномочия органам МСУ, это бы сильно помогло нам.
Сейчас нет такого права, да? Вы просто не можете финансировать эти работы?
Нет,
да?
Мы можем финансировать, но там приравнивается к добыче полезных ископаемых. Любые вот эти вот дноуглубительные работы, соответственно, она должна получать лицензию, У нас даже земснаряд свой есть. Мы не можем его пустить в работу.
Извините, я не понял. Причем ископаемый? Углубление рек и ископаемый?
Ну, углубление дна в реке. Река у нас несет песок. В городской черте постоянно уменьшается уровень воды. Соответственно, значит, для того, чтобы провести работу, мы должны через Минприроды получать лицензию на вот эти все, всю деятельность. Мы не можем своим решением, органам МСУ, эти вопросы решить.
Ну, давайте проработаем. Я сейчас просто, честно говоря, не готов. Ты можешь прокомментировать?
Сегодня эти полномочия, это федеральные полномочия, действительно, переданы субъектам Российской Федерации. Этими полномочиями обладают субъекты Федерации. Они получают специальные субсидии для защиты территории от вредного воздействия, вот, в том числе на углубительные работы. Они, насколько я помню, сейчас точно, наверное, до конца не отвечу, так сказать, они могут быть делегированы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления. Это может быть даже, можно решить на региональном уровне. Да, давайте мы посмотрим.
Давайте мы посмотрим обязательно, да. Проанализируем, посоветуемся с юристами. И если нужно действительно внести изменения в закон, то мы это сделаем. Потому что без всяких сомнений, я согласен с вами в том, что такие полномочия у вас должны быть. Если есть возможности и есть необходимость, почему этого не сделать? Зачем эти рогатки нужны? Согласен с вами. Спасибо большое. Да. Прошу вас.
Сахаров Сергей Владимирович, глава администрации города Суздаль Владимирской области. В соответствии с вашим указом, Владимир Владимирович, в 2024 году мы будем праздновать тысячелетие города Суздаля. И с 2014 года губернатором Светлана Юрьевна Орлова ведется большая работа подготовительная по этому вопросу. И многие объекты социальной и инженерной инфраструктуры уже реставрируются. Но сегодня хотелось поговорить не от города Суздаля, от малых исторических городов, которых в России более 200, и город Суздаль имеет к этому непосредственное отношение. Мы в первую очередь заинтересованы в развитии создания комфортной городской среды в таких малых городах, поскольку мы ее формируем не только для своих жителей, но и для многочисленных туристов, которые эти наши города посещают. Как обычно, в наших малых исторических городах живут особенные люди с особой ментальностью, требовательные, заинтересованные во всех процессах и, собственно, воспринимающие все, что происходит в городе, как свою личную историю. И люди, которые не только пронизаны, значит, самой сутью исторического города, но и они несут на себе бремя ответственности за содержание памятников архитектуры, порой в которых живут, скажем, в городе Суздале вместе с охраняемыми региональными федеральными памятниками 307 памятников гражданской архитектуры – это индивидуальные жилые дома и многоквартирные дома. А малые исторические города – это вообще огромная ценность для России. Развитие таких городов – это не только самоцель самого муниципалитета, но мне кажется, это задача для всей страны. Наши города нужно рассматривать не как отдельные субъекты туристического осмотра, как целостные объекты городской инфраструктуры, как целостные объекты туристической привлекательности. И на примере города Суздаля можно показать следующий пример, что налоги, которые забираются с 10 тысяч жителей, они по сути своей используются на содержание инженерной дорожной инфраструктуры, которой пользуются более 1,5 миллиона туристов в течение всего года. Но ресурсы у таких малых городов точно такие же, как и у всех обычных. Это налог на доходы физических лиц 10%, это налог на землю и налоги на имущество физических лиц. То есть мы не имеем никакой прямой заинтересованности в количестве туристов, которые приезжают в город. А если этот город имеет федеральный статус исторического поселения, то здесь колоссальные проблемы ложатся на муниципальное образование с точки зрения развития самого муниципального образования. Это в первую очередь касается охранных обязательств. Это является темой обсуждения различных общественных объединений и ассоциаций. Ищутся инструменты развития исторических поселений. И есть некоторые идеи уже. Например, для каждого исторического поселения разработать индивидуальный план развития, обеспечить его выполнение за счет участия в государственных программах и межбюджетных трансфертах. Также есть идея для исторических поселений увеличить процент отчисления по налогам доходов физических лиц. Также забота наших жителей – это жители-собственники, которые проживают в охранных
Сейчас, секундочку, по поводу НДФЛ, что?
Увеличить процент отчисления. Сегодня, скажем, город Суздаль получает 10% от налога на доходы физических лиц. 5% забирает район и 85% уходит в регион. Так. И часто тема обсуждения в ассоциациях малых туристских городов, что так. Большую часть от НДФЛ оставлять именно в исторических поселениях или в малых исторических городах.
А завтра все города и малые населенные пункты будут историческими.
Мы об этом тоже думали, что наш пример будет заразителен.
Но идея перспективная, давайте подумаем. Все-таки Суздаль у нас один.
Да, для жителей-собственников, которые проживают в объектах культурного наследия, возобновить плату компенсации затрат, связанных с реставрацией собственных объектов. Ну и, конечно, я понимаю, что наши предложения, они от небольшой группы муниципальных образований исходят, но тем не менее очень просим дать поручение правительству с тем, чтобы проработать наши вопросы и найти заинтересованные нитки в развитии наших территорий, особенно исторических поселений. Еще я хотел бы добавить наших коллег. У них прозвучало предложение о поддержке программы по вовлечению граждан в работу с муниципальными органами власти. Здесь хотел бы выделить особую категорию. Это было бы справедливо исторических поселений. Спасибо за внимание.
Спасибо вам большое за выступление, за предложение. Прошу.
Уважаемый Владимир Владимирович, глава города Пскова, города воинской славы, СССР Иван Николаевич. Владимир Владимирович, у нас вызывает особую гордость успехи нашей армии. А у псковичей гордость за нашу десантную дивизию, бригаду специального назначения. На что хотел отметить в наших рамках выступления всех, это городская среда наших военных городков. К сожалению, по законодательству они не вовлечены в реализацию проекта «Городская среда». Земли военведа не переданы муниципальную собственность. И они не могут распоряжаться территорией, которая принадлежит Министерству обороны. Не могут нести всецело ответственность за формирование своего двора. Я очень попросил бы вас ускорить через Министерство обороны вопрос передачи земель военведа муниципальным образованием. Это федеральный закон 2011 года, вот уже 6 лет. К сожалению, и на пятилетний проект, который у нас есть, программа, мы не знаем, как формировать, потому что активность людей здесь не может быть уместна, потому что они не являются собственниками прилегающей территории. Следовательно, они не могут ни создавать свою комфортную среду, ни участвовать в формировании этой среды. Мы уже идем, извините, на нарушение закона, зная, что наша армия молодцы, нарушение закона, сами формируем эти дворы и сами их делаем. Спасибо.
Ну, поработаем. Действительно, там идет это со скрипом соответствующие органы управления в Минобороне, которые имуществом распоряжаются, все боятся что-то потерять. А здесь, я думаю, что вы правы, они скорее приобрели бы, чем потеряли. Ну, поработаем обязательно. Надо реализовывать этот закон, о котором вы сказали, 2011 года. Еще что-то, пожалуйста. Пожалуйста, прошу.
Уважаемый Владимир Владимирович, Елалов Ирик, глава администрации города Уфы, Республика Башкортостан. На Московском урбанистическом форуме, который является, наверное, основной площадкой, где обсуждаются градостроительные вопросы, в том числе и благоустройство городской среды, и на прошедшем форуме «Единая Россия» в городе Краснодаре, очень широкая дискуссия была, особенно среди мэров городов, со специалистами, архитекторами, дизайнерами, по вопросу проектирования и ландшафтного дизайна, скажем, наших городов. Вы знаете, перед тем, как сюда приехать, я зашел в специальное наше бюро, которое мы создали. Это бюро архитектуры и дизайна. 30 молодых специалистов, которые работают над этой программой, сидят, работают. И посмотрел проекты, которые нам предлагают на ближайшие 5 лет. И буквально 5 минут хватило для того, чтобы понять, что все проекты, замечательные, великолепные проекты, которые подготовили молодые специалисты, а в основном они опирались, конечно, на опыт европейских городов в области архитектуры и дизайна, они абсолютно неприемлемы для города Уфы. И это мы наглядно увидели, в том числе и в Краснодаре. Те проекты, которые были предложены, они абсолютно не учитывают, что наша страна глубоко северная страна. Если убрать южные регионы, ну, в Уфе, допустим, 220 дней в году отопительный сезон продолжается. И если мы посмотрим наши архитектурные решения и проекты, которые в том числе даже для наших дворовых территорий, то они не выдерживают критики в вопросах зимней уборки и содержания наших городов. Для чего это я говорю, уважаемые коллеги? Для того, чтобы мы опустились на землю и понимали, что заниматься особыми украшательствами наших городов, наверное, нужно. Но я просто хочу обратить ваше внимание на такие страны, как Финляндия, Швеция, Норвегия, Север Канады, Аляска. Там тоже неплохое качественное благоустройство, но оно предельно простое, предельно лаконичное, которое соответствует нашему, скажем так, российскому северному менталитету. И в связи с этим архитекторы мне задают один и тот же вопрос. Значит, когда я разговаривал с молодежью, он говорит: ну, Игорь Иванович, да мы тогда, говорит, ни на одном российском конкурсе не победим. Потому что в конкурсах на архитектурные проекты, или если ты хочешь делать себе в архитектуре или там в дизайне имя, нужна именно такая вот средиземноморская ландшафтная архитектура. А вы знаете, по сравнению, допустим, с итальянскими городами, квадратный метр газона в Уфе обходится по содержанию в 10 раз дороже. Поэтому в этом плане, коллеги, я прошу вот учесть мою эту реплику и попрошу наших уважаемых коллег с федерального уровня, с Минстроя, учитывать, что такие моменты и при проведении вот этих всевозможных конкурсов все-таки давайте учитывать и нашу суровую российскую зиму. Спасибо.
Я думаю, что очень правильное замечание. Конечно, все, что мы делаем, должно соответствовать нашему климату и быть современным, но практичным, совершенно очевидно. И, разумеется, тоже я присоединяюсь к этому замечанию, к этой реплике, как коллега сказал. Это даже не реплика, это, так сказать, выступление, имея в виду важность того, что было сказано. Я предлагаю потихонечку завершать. Я хочу вас всех поблагодарить за участие в сегодняшней работе. И тех, кто выступал, тех, кто формулировал предложения свои. Ну и вообще всех коллег, потому что мы все так или иначе готовимся к встречам подобного рода и формулируем какие-то предложения. Мы сегодня увидели немало примеров, как благодаря участию граждан и работе с гражданами можно эффективно решать конкретные проблемы городов, поселков, населенных пунктов. Как вы помните, вот этот проект, о котором мы сегодня многократно говорили, вспоминали неоднократно о нем, проект по благоустройству дворовых территорий, он пошел с этого года, после того, как в конце 2016 года мною в послании Федеральному собранию была сформулирована эта задача и вот это предложение. И, судя по всему, анализ того, что происходит в этой сфере, показывает, что средства, выделяемые на эти цели, это, еще раз повторю, 25 миллиардов в этом году, они идут на пользу. Они идут туда, куда нужно, и тратятся эффективно, и это то, что граждане видят как результат нашей с вами конкретной работы. А если мы еще и сможем сделать то, о чем говорили сегодня, то есть привлекать их, граждан, жителей соответствующих муниципальных образований, к совместной работе, делать их соучастниками этой совместной работы, то качество ее будет и эффективность этой работы будет многократно выше. Я бы обратил внимание на предложение Татарстана. Мне Миниханов говорил об этом неоднократно. И меня очень порадовало, что жители республики так активно откликаются на то, что предлагается руководством республики. Просил бы обратить внимание на положительный опыт, который вот сейчас формируется в Кировской области, в других регионах Российской Федерации. И исходя из этого, мы должны сделать вывод естественный, что эта программа, безусловно, должна быть продолжена. Как минимум на ближайшие 3 года, ну, а может быть, на последующие 2, там, всего на 5 лет. Исходя из сроков формирования региональных и муниципальных программ, благоустройство, конечно, должно планироваться. Мы это прекрасно понимаем. Вот я поэтому вот сейчас сразу вам говорю, что правительству будут даны необходимые поручения о включении этих расходов в бюджет следующего и последующих как минимум 2 лет. То есть всего 3, а может быть, там посмотрим, и 5 будет. И в объеме, как минимум не меньше того, что мы выделяли в 2017 году. Что касается изменений в законодательство, которое здесь звучало, необходимость внесения изменений здесь сегодня звучало, я считаю, что надо подумать, я согласен с вами, но, безусловно, мы это сделаем. Ну, только после соответствующего анализа на уровне специалистов. Если, вы знаете, ведь может быть так, что закон позволяет, но фактически он не применяется, тогда должны быть даны соответствующие разъяснения. Мы это тоже сделаем, если потребуется. И, конечно, в случае, если изменения нужны, сделать это нужно оперативно, попросим коллег из Федерального собрания не затягивать с рассмотрением этих предложений. Наконец, нужно особо поддержать те муниципалитеты, которые эффективно строят свою работу, причем опираются именно на мнение граждан и их участие. Естественно, здесь нужно предусмотреть прозрачные конкурсные процедуры. Ну, собственно говоря, вот коллеги сегодня об этих процедурах тоже говорили. Опыт такой уже есть, и его нужно широко использовать. Теперь по поводу, кого включать в соответствующие конкурсы. Ну, можно условно разделить на муниципалитеты на три группы. Ну, конечно, это в целом все муниципалитеты. Я бы особо обратил внимание на группу, которую выделил бы даже отдельно. Это малые населенные пункты, малые города. Потому что, ну хорошо, вот в Кировской области, там еще где-то на малом населенном пункте что-то достается, но, судя по тому, что мы видим, как правило, не достается. Поэтому все-таки по ним нужно проводить, видимо, отдельные процедуры, их нужно в отдельную группу выделять и точно совершенно договариваться о том, чтобы какая-то часть определенно шла на реализацию целей программы по малым населенным пунктам и небольшим городам. Ну и, наконец, третья группа поселений, имеющая особую ценность для исторического и культурного наследия. Вот коллега об этом говорил, применительно к Владимирской области и к Суздалю. Да? Вот. Но кроме Суздаля есть и другие города подобного рода. Я с вами согласен, здесь нужно подумать о том, как вообще заниматься решением проблемы сохранения исторического наследия, как помогать муниципалитетам решать, по сути, общегосударственные задачи, связанные с туризмом, познавателем и так далее. Но уж как минимум нужно вписывать их вот в ту программу, о которой мы сегодня говорим, и тоже выделить их в отдельную категорию, имея в виду, чтобы обеспечить в рамках этой программы получение определенных финансовых ресурсов на решение задач благоустройства. Ну, разумеется, по Крыму, если Крым еще не вовлечен так широко, как другие регионы Российской Федерации, по Крыму тоже нужно сделать. Обратите на это тоже особое внимание. Вот. Я хочу вас всех поблагодарить. Надеюсь, что эта программа будет также эффективно реализовываться, как это было в начале, то есть как это идет сегодня, с начала 2017 года. А вас хочу поблагодарить за совместную работу. Спасибо большое.